«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Наталья Болтянская. У нас в гостях мой коллега, журналист, редактор отдела комментариев газеты «Ведомости» Максим Трудолюбов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И, собственно, поводом к нашей встрече сегодня стал в известной степени стал цикл статей в «Ведомостях», цикл, так сказать, конференций, посвященных сталинским институтам и их, я бы сказала, влиянию, я поставлю тут знак вопросительный, на современную Россию. Но давайте определимся сначала в терминах. Что мы определяем с вами как сталинские институты? Методы осуществления политики?
Ну, скорее, для меня привычнее понимать под... То есть для человека, который вообще-то по прямой работе занимается экономикой и бизнесом, «Ведомости», газеты, прежде всего, о бизнесе и экономике, прежде всего, понятно определение института как правила игры, как набора правил, либо официальных, либо нет. То есть это либо что-то зафиксированное в законах, либо, что еще гораздо чаще, практики, реальные практики, которым люди следуют в силу вот, обстоятельств.
Давайте их назовем.
Да, но я думаю, что всем хорошо знакомо слово «номенклатура», и всем, все помнят, те, кто постарше, особенно хорошо знают собственно, на собственном опыте правила и практики, связанные с отбором. Uh-huh. В номенклатуру. Это цензура, ну, это, конечно, древний, один из древнейших инструментов власти, но он тоже получил особое развитие в советский период и особенно в сталинский период. Совершенно, я думаю, что развит был до тончайшим образом и был одним из, наверное, самых жестких инструментов власти, помимо самых кровавых, да. Есть такие вещи, как тоже древний институт кормления, который в советское время преобразовался в институт спецраспределения.
Угу. Мы говорим об институтах сталинской поры.
Ну, они... Тут сложно. Многие из историков призывают как бы быть точными и не делить советский период на такие вот отрезки. Но я думаю, что для нас по-человечески важно, что сталинский период как наиболее...
Можно ли назвать сталинский период, извините, я вас перебиваю, исходя из сказанного вами же, скажем так, влиятельным, определяющим правила игры в дальнейшем? Потому что, коль скоро эти правила игры были заведены, то они, видимо, продолжали работать уже после того, как режим сменился.
Да, безусловно, конечно. Это пик. Это вот годы Сталина, особенно годы, ну, скажем, наивысшего акме, его властной, когда он сумел достичь полной власти и реализовать многие вещи из тех, которые планировал раньше, вот это доведенное до, ну, можно сказать, до абсурда логика, которую когда-то начинали большевики, он многие из вещей и перевернул, передумал, перелопатил.
Ну
и...
вот, пожалуйста, передо мной фрагменты доклада, сделанного 25 мая Олегом Хлевнюком, специалистом, историком, где он в качестве одного из серьезных, так скажем, институтов сталинизма, в качестве примера такого института, приводит централизацию, не просто централизацию, компании. Компании как метод управления страной, метод осуществления реализации поставленных задач. И вот что он пишет. По сути, все многочисленные компании, в совокупности составлявшие суть сталинской управленческой практики, строились по одному сценарию. Выдвижение центром задач, мобилизация аппарата на выполнение этих задач чрезвычайными методами, не считаясь с последствиями и результатами, разрушительными результатами. Доведение компании до уровня кризиса, высшей точки которого определялись пределы отступления, преодоление перегибов. По-моему, короче, не скажешь.
Да, очень, очень ярко. ярко. То есть вот вспомнить про коллективизацию, вот это характернейший пример такого подхода к управлению. Я думаю, что, ну, просто чтобы стараться быть точными, да, и не уходить в такие совсем уже обобщения, да, вот действительно, методы управления вот такие с помощью компаний, это одно из свойств. То, что стоит над ним, то есть, мне кажется, более общее, существенное в этом, это отношение к ресурсам.
Которые
исходят из изначальной вот этой посылки принципиального разделения целей, отделения целей и средств. Отношение к целям как абсолютно важным и установленным навсегда, и средствам как к чему-то, что, в общем, можно подбирать по ходу дела и использовать все что угодно. И отсюда и отношение к ресурсам, которое на самом деле нас сопровождает, или лучше сказать, преследует на протяжении большей части нашей истории, но, к сожалению, вот на протяжении 20 века мы просто, мне кажется, стали жертвой.
Вы знаете что, я хотела бы попросить вас немножечко, как бы сказать, отделить ресурсы от ресурсов. То есть я понимаю, что вы, как человек, занимающийся проблемами экономики, сразу, так сказать, цифры тонны, мегатонны, но мне кажется, что в данной ситуации важнейшим аспектом, важнейшим ресурсом является ресурс именно человеческий. И у меня такое впечатление, что очень многие исследования, очень многие дебаты на тему о сталинской эпохе, они должны упираться именно в методику использования человеческих ресурсов. Я ошибаюсь? Вы согласитесь со мной?
Нет, безусловно. Я думаю, что человек, во-первых, он всегда должен стоять в центре. И, кстати, если говорить об экономистах, и для них тоже человек, на самом деле, для лучших из экономистов человек тоже в центре всей проблематики. Но для нас особенно, когда мы смотрим на наше прошлое, мы должны смотреть на то, как развивалась наша история в отношении к человеку, кем оказывался человек для наших прежних руководителей, и что-то, может быть, из этого извлечь сможем
на сегодня.
Да, для сегодняшнего дня.
Ну, тогда давайте попробуем с вашей точки зрения экономической оценить необходимость смазывания шестеренок государственного механизма человеческой кровью.
Ну,
не из ваших ли дискуссий я повторяю фрагмент, Максим?
Нет, ну, безусловно, об этом... Сама принципиальная моральная позиция очевидна, да, естественно, было бы странно каким-либо образом оправдывать вот такое легкое отношение к человеческой жизни, которое было принято в то время. Я думаю, что еще важно понимать истоки. Мы, когда говорим об отношении к ресурсам в частности, нужно понимать, что над страной, над нашим обществом производился невероятно амбициозный эксперимент, который, собственно, был начат с того, что большевики, особенно ведущие идеологи, всерьез верили в то, что индивидуальность человека должен заменить коллектив. Коллектив должен стать главным действующим лицом. Коллектив должен быть, собственно, актором. А человек должен ему, индивидуальность должна ему подчиниться. И люди занимались этим всерьез. Это не было метафорой какой-нибудь. То есть всерьез создавались вот эти вот партийные ячейки, которые должны были воспитывать людей, люди должны были вслух отчитываться о том, как меняется их внутреннее сознание, как тогда нужно было быть сознательным коммунистом, да, нужно было вслух отчитываться.
Может, хорошо.
Если почитать те документы, почитать книги об этом времени, то мы увидим немало общего с практикой древнего и средневекового христианства, в частности, например, с практиками публичной исповеди. То есть мы видим попытки очень глубоких и серьезных преобразований, чуть ли не попытку изменить человеческую природу. это очень серьезно. Я не думаю, что все хорошо отдают себе отчет в том, насколько далеко зашли лидеры советского государства вот в область борьбы
с
человеческой природой как таковой.
И можно ли говорить... Вот для меня каждый
отсюда
раз...
Отсюда отношение к человеку как к ресурсу, отсюда и то, что как бы цель можно достигать любым образом, в том числе положив 100 тысяч здесь и 100 тысяч здесь, что на войне особенно ярко проявилось.
Но скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, с точки зрения человека, который участвует в этих дебатах, люди, которые сегодня исповедуют, ну, такие вот, знаете, штампы уже на что за просто так не сажали, что взял страну с Сахой, отдал с атомной бомбой, что для построения великой державы, которая была в итоге построена, нужны были жертвы, и ничего страшного в том, что они были принесены. Вот как вы считаете, эти люди допускают возможность того, что они сами, или их близкие, или их предки были бы винтиками в этом механизме, что полегли бы, что называется, за просто так. Или у них есть непонятно на чем держащееся убеждение в том, что вот их бы чаша сия миновала.
Ну, я думаю, что они просто не осознают, конечно, что было бы с ними, если бы все планы Ленина и Сталина были бы по-настоящему реализованы. Естественно, все разговоры о том, что индустриализацией можно оправдать жертвы, которые были ей принесены, они не имеют никакого шанса. Это просто невозможно. И на самом, об этом написано очень много. Сейчас не хочется стрелять цифрами. Еще очень хочется вот зрителям и слушателям сказать, что сейчас мы находимся в привилегированном положении по отношению к предыдущему поколению россиян. У нас есть огромная литература. Uh-huh. Есть огромная работа, проделанная историками, профессионалами. Я ведь не историк, я журналист. Но я пользуюсь исследовательскими работами, на которые ушли годы, которые проведены профессионалами. В частности, вот в издательстве «Роспен» вышла уже масса отличных совершенно, качественных...
Полезных очень книг.
Очень качественных исследований, которые можно просто взять в руки и почитать. Это очень важно, потому что вот когда мы приходим в книжный магазин, и если случайно кто-то подумает, а не почитать ли мне что-нибудь о советской эпохе, то есть, к сожалению, большая вероятность, что он попадет на некачественную книгу.
Подождите,
поскольку
Максим.
Все полки забиты... Вот,
Подождите, Максим, почему вы определяете, так скажем, одни книги как качественные, другие как некачественные? Я могу в качестве примера привести... Мне периодически приходят рассылки из интернет-магазинов, в том числе книжных, и там приходят книги, скажем так, с позицией, которая сильно отличается от позиции Роспена.
Ну да. Ну, понимаете, чтобы быть коротко, да, в истории, так же, как в любой в исторической науке, как в любой другой, существуют стандарты. У нас стандарты были очень сильно расшатаны, понятно, в силу, опять-таки, советского периода. За последние годы есть уже появились не только иностранные работы, но работы российских историков, которые делаются и здесь, и в зарубежных университетах. Очень важно смотреть именно их, потому что это люди, которые отвечают за то, что они пишут, это люди, которые читали
документы. Кому они отвечают? Перед кем они отвечают?
Они отвечают как историки, как профессионалы. Потому что если мы берем книжку про кремлевских жен или книжку про то, как убили Берию и там как отравили Сталина, то мы попадаем совершенно в другую область. Это область
мифотворчества.
Да, популярно.
А может, у этих людей доказательства есть? Просто мы с вами их не знаем.
Нет, это не серьезно. Очень важно просто отделять вот эти две вещи. Серьезные исследования от популяризаторства плохого, которое, к сожалению, вот телевизор очень часто использует. И все это делается для того, чтобы граждан бедных запутать окончательно и создать у них в голове такую большую, мутную, такую серую, какую-то непонятную, абстрактную картину.
Я бы с вами не согласилась. Я хочу в качестве аргумента привести уже неоднократно цитируемого мною Арсения Рогинского. Вы были на декабрьской конференции.
Да.
И помните этот нашумевший доклад Рогинского, где он говорит, что с точки зрения взаимоотношений современной России и сталинских институтов существует, как ему кажется, одна очень важная вещь, что государство нуждается в том, чтобы граждане давали ему априори индульгенцию на все его действия. И многие, с его точки зрения, действия по реабилитации сталинизма сегодня направлены ровным счетом на это. То есть вот эта вот модель государства – это некий бог, которому дозволено все в отношении каждого гражданина. Вот эту модель хотелось бы, скажем так, всадить в сознание наших соотечественников. Так? Вы согласитесь с этим?
Ну да, как общее, как обобщение, да, это верно, безусловно. Тут действительно нужно понимать, что не только Россия была в таком отношении между обществом и государством. Не только в России были такими. Они были, вот, скажем, такими же и в Испании. Вот здесь вот буквально пару дней назад у нас была передача «Ведомостная» с Альваро Хиль Роблесом, испанским политиком, деятелем, который участвовал активно, собственно, вот в этом процессе перехода от диктатуры к демократии. Мы много обсуждали и до передачи, и во время, и после, говорили об этих неизбежных параллелях, поскольку все-таки не так много стран, которые настолько как бы внешне кажется легко преодолели вот этот звуковой барьер от состояния вот такой разобщенности общества и государства, которое у нас сохраняется полностью, к новому состоянию, когда государство и общество сосуществуют, и что главное, государство является подотчетным, что мы, как люди, граждане, чувствуем, что всегда можем с них спросить, можем их переизбрать, и не чувствуем себя подданными, не чувствуем себя несвободными людьми.
Так, может, ничего в этом страшного нет?
Звучит просто, но...
Человек несовершенен. Государство, как механизм, обеспеченный трудами, заботами, мозгами многих и многих его функционеров, может быть, как некий коллективный разум, более совершенно? Знак вопроса.
Это же древний спор, очень древний. Самую первую утопию написал Платон, и он, собственно, из этого исходил, что можно создать государство, и даже нужно, необходимо. Самым лучшим государством будет государство, управляемое философами, или, как он их называл, стражами, то есть людьми, которые только они и понимают все о том, каким должно быть государство. Это, между прочим, советское государство в том, как оно задумывалось первыми идеологами ленинского поколения, теми, кто был теми, кого Сталин на самом деле уничтожил, оно как раз и планировалось вот в таком примерно духе. То есть это должно было быть такой город на холме, на самом деле, волшебное царство, в котором правят настоящие стражи, которые все знают и которые контролируют и доступ граждан к информации, и, в общем, все. То, как люди рождаются, то, как они развиваются, чему и как они учатся, какие профессии выбирают и так далее.
Хорошо.
Все, вплоть от что они на себе носят, что они говорят, и вплоть до того, как думают.
При императорских дворах регулировали в зависимости от статуса обладательницы этого шлейфа. Хорошо, давайте тогда попробуем зайти с другой стороны. Ведь если отбросить слова и термины, то, наверное, можно говорить, что в известной степени при Сталине была некая монархия.
Ну да, очень много...
Поперек ему что-нибудь делалось в стране?
Ну, да, видимо, делалось его же и приближенными, но он добился того, что малейшие, его оппоненты полностью ушли со сцены. Ведь очень характерно, что полностью уничтожены были не диаметрально зеркальные, не зеркальные его противники, да, а именно те, кто были с политической точки зрения скорее рядом. Социал-демократы различных толков. Да, те, кто вполне... Кто, по сути дела, идеологически были, конечно, союзники большевиков и его лично, но для него важно было убрать именно их. То есть он-то действовал, конечно, в логике личной власти. Это тоже известно и хорошо описано
Ну, опять-таки, если говорить, скажем так, о противодействии, точнее, не о противодействии, а о людях, которые могли помешать абсолютной власти, то имена их, в общем, известны. Это те, кто стали жертвами, что называется, в самом начале, самыми первыми. Ну, вот тот же Хлевнюк приводит в качестве попыток противодействия. Многомиллионные восстания крестьян в начале 30-го года, забастовки Иваново-Вознесенских рабочих весной 32-го года, волнение на втором этапе коллективизации в 1931-1932 годах и многие-многие другие. Ведь на сегодняшний день многие наши современники об этом вообще не знают. О том, что далеко не каждый гражданин страны Советов благодарно и без возражений принимал то, что ему диктовали сверху.
Да, безусловно, об этом нужно рассказывать. Это вот тоже как бы апелляция к более массовым средствам массовой информации. То, что мы можем, вот, ну, в общем, немногое. Но, конечно, нужно разъяснять, что трагедия деревни и сопротивление деревни — это оборотная сторона индустриализации, то есть это буквально просто две стороны одного и того же. Это нужно понимать очень четко, поскольку все успехи, очень часто в кавычках, успехи индустриализации были оплачены чудовищной ценой.
Ну, подождите. Люди, которые с вами не согласны, я уже тут читаю смс-ки, которые к нам приходят, они вам тут же скажут, что вы передергиваете ситуацию, что страна в общей массе была накормлена. Естественно, не обошлось без неких, так скажем, щепок, которые летели, что был огромный социальный люфт. Люди говорят о том, что их дедушки из безграмотных крестьянских семей становились, так скажем, функционерами и очень быстро проходили весь этот путь. И им советская власть дала все. И они, безусловно, подчеркивают позитивное влияние советской власти, в том числе и ее сталинского периода, на судьбы своих семей.
Да, это понятно. Для многих, для тех, кто не сильно задумывался, и для тех, кто прилично как-то жил в то время, а еще и для многих, кто как-то задним числом склонен все так вот видеть в розовом свете, для них это все трудно переварить, но мне кажется, что вот для этого нужно читать книжки, просто как-то вот с фактами познакомиться, поскольку индустриализация на самом деле это там больше, чем наполовину, это ошибка. Есть просто цифры, по годам можно смотреть, какая часть средств из тех, что вкладывалось государством в различные проекты, шла на на проекты, которые были не завершены, не закончены, на ресурсы, которые были просто растрачены.
Давайте мы сейчас прервемся. Я напомню, что наш гость, журналист, редактор отдела комментариев газеты «Ведомости» Максим Трудолюбов. Говорим мы о сталинских институтах и современной России. Продолжим через пару минут.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с моим коллегой, журналистом Максимом Трудолюбовым о сталинских институтах и современной России. Вот посмотрите, что происходит, если, например, посмотреть на ваши статьи. Вы берете тезис, там, было равенство, и приводите конкретные примеры того, что равенства не было. Там, или не было коррупции. Вы приводите убедительные доказательства того, что и кумовство, и взяточничество, и коррупция были. У меня такое складывается впечатление, что это, скажем так, попытка на конкретных примерах убедить людей, исповедующих другую идеологию, она провалена с самого начала, потому что многие наши современники готовы что-то взять себе на вооружение из институтов той поры. Что это? Как вы думаете? Почему это?
Но если говорить об официальных, ну, как бы о властях, да, то я думаю, что они ничего специально не берут. Тоже нужно понимать. Мне кажется, что вот институты, вот в том, как понимают их экономисты, это действующие правила и практики. А поскольку новых по-настоящему не создана за постсоветские почти 20 лет, то действует старый, просто-напросто, явочным порядком приходится мириться. Естественно, это происходит из-за того, что люди не хотят допускать, например, конкуренции. Если говорить о той же номенклатуре, то мы видим, что власти, особенно, скажем так, президентская сторона, они же очень хорошо понимают, что нужно обновить состав, так сказать, руководящей элиты.
Сегодня?
Да, сегодня. Но что они вынуждены делать? Да? Они же, поскольку у нас наши бедные социальные лифты очень плохо работают, все проржавели, то приходится, по сути, действовать номенклатурным путем, составлять списки. Вот это вот бесконечное составление списков, это прямым ходом, так сказать, в 20-30-е годы, поскольку именно так формировалась элита в советское время.
Народ устраивает? Чего вы, ей-богу?
Народ на самом деле не задумывается. Это не может устраивать, поскольку мы просто знаем, чем это закончилось. Когда элита формируется таким путем.
Стоп.
То там нет, там просто, одну секунду, там же просто ясные критерии отбора, которые действуют безошибочно. Это должна быть лояльность, это должна быть безинициативность и так далее. Эти же самые критерии и сейчас актуальны.
Максим, ну вы же взрослый человек и наверняка понимаете гораздо лучше меня, будучи, так скажем, журналистом экономического направления, что люди, которые сегодня там перекрывают федеральную трассу, или люди, которые там выходят протестовать, они в их мозгу речь идет не о необходимости изменения системы. Их не устраивают конкретные действия по отношению к ним. Так что говорить о том, что люди не могут не понимать, чем это кончится, это такое благодушие.
Да, мы говорим немножечко... Мы же говорим между нами понимающими людьми, а гражданам... чтобы граждане, так сказать, стали... лучше познакомились с собственной историей. Это нужно, наверное,
никто
со школы.
Не хочет лучше знакомиться,
наверное, со школы
историей
начинать. Я думаю, что это все равно нужно. И все равно придется. Но нам нужно хотя бы на нашем уровне разобраться, что прийти к такому полному ясному пониманию, что вот если так и будем продолжать действовать, как премьер-министр, например, приехав в город Пикалево, пришел, разрулил, очень красиво, отличная картинка, прекрасный спектакль, но это ведь не решение системной проблемы, а решение сугубо сиюминутное, которое потом еще может обернуться дополнительными проблемами.
Наоборот, вот если посмотреть в те же архивы, то в 30-е годы с недовольными как поступали, а сейчас вон приехали с ними, поговорили, разрулили.
Да-да-да, конечно, лучше. В этом плане, слава богу.
Но и все-таки, Максим, объясните, пожалуйста, коль скоро существует, насколько я понимаю, у многих людей существует некая потребность иметь высшую силу над собой. И так получилось в нашей стране, что многие, скажем так, институты веры были разрушены. И в данной ситуации получается, что те, кто сегодня говорит о преступлениях сталинской эпохи, в какой-то степени наступают на святое. Наступают на память тех, кто кричал за Родину, за Сталина, побеждая фашизм. Самую страшную чуму,
да,
20 века. Разве не так?
Это понятный подход. Им для многих это свято, наверное, но я думаю, что здесь есть искажение, есть ошибка. Это вот известная есть цитата тоже нашего премьер-министра, тогда он был президентом, который, общаясь с историками, известная, я думаю, что на этой передаче это не раз звучало, сказал, что школьные учебники должны знакомить учеников с такими фактами, которые заставляют гордиться своей страной.
Да.
Очень хорошо, но это ошибка. Дело в том, что...
Так что премьер-министр фальсифицирует историю?
Да нет.
Не хотите его?
Сама эта постановка. Он, может, не знает просто. Но сама эта постановка, она ошибочна, поскольку гордиться историей совершенно не нужно.
Почему не нужно?
В этом нет никакой необходимости. Историю нужно изучить хорошо и помнить. И причем помнить такие основные ключевые моменты. И это даже даже не из области знания, да, это не из области каких-то интеллектуальных вещей, это из области гигиены, если угодно. То есть нужно просто быть чистым, покупать качественные продукты, лучше заниматься спортом, дышать воздухом и не пытаться...
Лучше жить хорошо, чем плохо.
Да-да, и не пытаться в своей голове создать себе какие-то мифы про то время, которое якобы нас зачем-то должны возвеличить. Там сделано было огромное количество ошибок. Эти ошибки нужно изучить внимательно и никогда больше их не повторять.
Но опять-таки, посмотрите, очень многие на сегодняшний день считают, что люди, которые имеют претензии к Сталину и сталинской эпохе, фактически становятся на сторону, кто был основным оппонентом советской страны в тот период? Фашизм.
Ну, да, но это все...
Притянуло, ну, да, за уши?
Да, да, ну, конечно.
А вы меня разбейте.
Нет, но это все неправильно.
Это все неправильно, это не аргумент. Вы мне дайте аргумент.
Ведь когда мы начинаем обижаться, да, вот... Весь этот разговор вокруг истории, он начался с какой-то обиды. Люди в Кремле почему-то почувствовали себя обиженными, что кто-то со стороны пытается им... вот эти вот эту сталинскую историю как-то вменить там и как-то что-то с них за это спросить. Но ведь мы же не обязаны за это вот так вот отвечать и защищать, да? Мы должны вот, если
кто?
Угодно, мы как русские люди, россияне, как жители угу. России, да, русские, россияне, неважно, не в национальном смысле, а в гражданском. Мы должны, если угодно, вот я могу пример из церковного обихода, да, вот там, если кто православный, то помнит, что в обряде крещения там, когда крестят, то либо сам крещаемый, либо крестные, они должны дунуть и плюнуть и отречься от сатаны. Вот если отречься, это обрядка, через которую проходит каждый христианин, да? А если по-настоящему отречься от плохого в своей истории, это же ведь не страшно.
Это дунуть, плюнуть и отречься.
Да-да-да, дунуть, плюнуть, понимаете? И если потом вам скажут, а вот у вас был такой злодей, да? Вы скажете, да, был злодей, был. Плохо. Но это же не, в этом же нет ничего страшного. Mm-hmm. Это не должно задевать ваши чувства никаким образом. Вы от этого не станете... каким-то неправильным русским, вы от этого не станете не русским. Я не знаю,
ну,
эти ваши чувства совершенно
вот
не... Вы наоборот,
почувствуете
себя лучше, вы скажете, окей, да, у нас такое было, зато теперь мы не такие.
Вот один из наших слушателей пишет, что, дескать, в период последних, так сказать, 20-летий люди, которые совершают преступления, очень часто остаются, как бы сказать, бременем на плечах налогоплательщиков, потому что нет работы для заключенных. Uh-huh. Вот. В то же время при Сталине, пишет этот же человек по имени Сармат, людей, которые совершали реальные преступления против своей страны,
да.
их использовали как рабочую
Правильно.
Силу для повышения благосостояния okay. этой
да.
страны.
Известный разговор. Вот Сармату нужно сказать, пожалуйста, не поленитесь, прочтите книжку «Экономика принудительного труда». Она, кстати, тоже вышла вот в этом же издательстве «Роспен». И просто потом мы поговорим. Потому что тут даже спорить не о чем. Принудительный труд
неэффективен,
непроизводителен. И ресурсы, которые были угроханы на огромное количество проектов, например, железные дороги, там просто вот то, что там бросается в глаза. Конец 30-х годов, когда шло очень бурное строительство железных дорог, более половины всего, что было построено, это было не завершено и никогда больше не использовалось. Вот где-то у меня была цифра. Ну, в общем, больше половины. Тут очень много цифр. В общем, больше половины, да. Мертвая дорога, известный артефакт. Можно посмотреть. Чумс, Алихарт, Игарка. Дорога, которую иногда ездят фотографировать любители экстремального отдыха. Это памятник тому, вот памятник принудительному труду. Когда у государства есть в распоряжении якобы неисчерпаемые ресурсы
угу.
человеческие,
то почему бы не прокопать туннель от Бомбея до Лондона?
Да, пожалуйста.
А скажите, пожалуйста, тогда вот что. Ведь на момент кончины Сталина Советский Союз представлял из себя силу, с которой безусловно считались. Правда?
Ну, конечно.
В то же время, если говорить о том, что неэффективные механизмы, вот тот же Хлевнюк приводит, что существовали такие эффективные механизмы, общеизвестные, так скажем, исторически уже опробованные, как материальная заинтересованность, да, там еще какие-то. Советское государство, казалось бы, разрушало вот эти вот постулаты науки, но, тем не менее, была создана держава, на которую реально оглядывались соседи, друзья и недруги.
Безусловно.
Ну.
И это, конечно же, серьезный аргумент для сталинистов. Но мне кажется, что то, что с Советской Россией и Советским Союзом серьезно считались, особенно в послевоенные годы, по-настоящему Советский Союз стал после войны великой державой, это заслуга народа, это заслуга необычайных наших талантов. У нас невероятно талантливая страна, да? То есть даже в таких условиях люди смогли многого добиться. Очень многого, конечно, из-под палки и из-за страха.
Ну, ядерное оружие. Как?
Да, ну, ядерное оружие, да, но там, в общем, усилиями инженеров и шпионов мы получили. Потому что талантливые шпионы и прекрасные инженеры. Но это не значит, что...
Плюс альтернативы были.
Это не значит, что прекрасные управленцы все-таки. То есть Россия могла бы добиться неизмеримо большего.
А цены снижали?
Без такого вот управления. Но цены снижали, это совсем несерьезно. То есть цену, которую потом заплатили за вот эти вот снижения цен, это... Ну, даже невозможно об этом говорить. Кроме того, ясно, что никакой потребительской свободы у граждан все равно не было. А
ну, Максим,
если что-то было дешево, то...
Мы с вами не застали сталинской эпохи.
Больше половины вещей просто невозможно было.
Мы с вами не застали сталинской эпохи, мы застали послесталинские времена. И абсолютно общее место было, что да, в магазинах ничего нет, но зайди в любой дом, тебе откроют холодильник и только птичьего молока на стол.
Ну, люди умели, да, люди как-то выкручивались. Так речь о том, что успехи, достижения, формальные, неформальные,
то есть это что, было вопреки?
Они достигались вопреки системе. То есть люди находили в рамках вот этой вот жесткой системы с ее институтами, с отсутствием рынка, люди выстраивали свой хитрый рынок, который там обходил вот эти вот официальные законы.
А скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот если взять российские режимы, ну, там, 20 века, даже захватим то почти десятилетие, почти прошедшее десятилетие 21 века, какой режим вы бы сами, так сказать, сочли антитезой?
В России? Антитезой. Я думаю, что вот как-то с кем-то персонально я бы не стал это связывать. У нас очень сложная история. Но я думаю, что почему-то, мне кажется, может, это мои школьные годы, но вот конец 80-х годов, даже в большей степени, чем начало 90-х, это время дискуссий, прежде всего, время широкой открытости и время, как мне кажется, когда у нас стало формироваться то, что называется гражданской нацией, то есть...
И куда же она потом делась?
Гражданин, люди задумывались, люди почитали книжки. Вот это время еще ведь известно тем, что тогда были удивительные тиражи всего, что угодно, средств массовой информации. «Новый мир», я специально
Огонек.
Проверял, «Новый мир» выходил... тиражом на пике, тиражом 2 миллиона. Это литературный журнал. Когда рассказываешь это каким-нибудь иностранцам, они просто...
Плачут от зависти.
Очень веселятся. Да, это просто невероятно.
Куда все подевалось? Значит, это было, что называется, неестественное состояние общества, правда?
Ну, оно было очень важное. Ну, наверное, не очень естественное.
А, то есть вы признаете?
Ну, без этого не было
тогда
бы...
Тогда почему? Если вы признаете, что состояние вот дискуссий было не очень, скажем так, естественным для российского общества состоянием, почему вы не оставляете право за своими соотечественниками выбирать и принимать в качестве иконы тот период, который им кажется наиболее легендарным? Почему вы им говорите «нет», а вы почитайте вот это, а вы посмотрите вот это, а вы подсчитайте вот эти цифры? Это же тогда, получается, вы не объективны?
Нет, я как раз наоборот, я-то пытаюсь убедить тех, кто спорит. Очень многие не спорят, кстати. Тех, кто спорит, я пытаюсь убедить в том, что знание истории, оно позволяет просто, опять-таки, ну, не совершать этих ошибок. Потому что вот мы ходим очень часто кругами в нашей истории, это не раз говорилось, но во многом потому что не хотим, не мы не хотим, а те, кто каким-то образом у нас оказывается во властвующей элите, они не желают почему-то запоминать и уроки истории. Выбирают какие-то отдельные кусочки из истории, но они хотят видеть всей картины. А там, по-моему, совершенно очевидно.
Хорошо.
Мы, мне кажется, весь мир научили, только себя не научили. Вот нашим опытом 70 с лишним лет советской власти, мы, по-моему, миру дали какой-то гигантский урок.
Люди, которые вам возражают, они говорят о следующем, что да, были люди, которые впоследствии оказывались врагами народа во властных элитах. И, как бы сказать, это было нормально, что не было, так сказать, настолько приближенных к трону, что их не трогали ни при каких обстоятельствах. И сталинские процессы тому подтверждение. А вот простой народ, он был, жил тяжело, может быть, но любили, рожали детей, поколение сменялось поколениями, да, было голодно, но обстановка была какая? Была война, были экономические неурядицы, но ничего, все, так сказать, у всех все было в порядке. Да?
Да человек вообще такое существо, он может выживать в удивительных условиях. Если мы пойдем в историю еще дальше, то мы найдем примеры, которые просто поражают, да, как люди могут. Люди живут вообще на крайнем севере и на крайнем юге, и в Африке живут. Дело в том, что вопрос в том, мы хотим все-таки общество, которое будет себя чувствовать хозяином в своей стране. Или мы хотим так и оставаться обществом, которое говорит: о, не трогаем, не дай бог, вот сейчас живем, не трогаем, то есть не убивают, вот буквально, да, если не убивают.
Конечно. То, работает то, система, то не трогай ее. Заповедь программиста основная. Все правильно. Вот посмотрите, что нам пишут наши дорогие слушатели. Вся эта политика властей направлена на установление жесткой тирании в настоящем, пишет Федор из Санкт-Петербурга. А я ставлю вопрос. Вы согласны с этим?
Да нет. У нынешних властей, мы просто вроде не должны были говорить про нынешние власти, у них даже не очень хочется. Но я просто скажу коротко, что у них нет установки на власть ради власти. У них они предприниматели, это люди, которые по духу предприниматели, люди, которые стремятся добиться определенных целей. Вопрос, как они их ставят и как добиваются, но им просто кажется, что если вот этот вот вопрос истории вот так вот закидать вот патриотизмом...
Как-то вы патриотизм со странной субстанцией сравниваете.
То как бы нормально. Народ успокоится, будет там радоваться великой победе, и все.
А вот смотрите, еще
это как раз и неправильно.
Еще вам вопрос. А насколько эффективны нынешние проекты? А насколько эффективны царские проекты? Вы можете назвать период, я не знаю, российской истории с максимальным количеством эффективных проектов? Вот вы говорили там о неэффективности принудительного труда.
Ну, так у нас такая...
Может, у нас судьба такая?
Такая история. Нет, у нас все-таки...
Стабильных форс-мажоров.
Все-таки железные дороги были больше, чем наполовину до сих пор, которыми мы пользуемся, построены в царское время. Так что...
То есть царский проект был эффективен?
Да, были там очень даже эффективные проекты. Там все-таки такого вмешательства. Тоже почитайте, пожалуйста. История 19 века изучена уж просто прям-таки до дыр. Почитайте книжки...
Хорошо. А
там,
как быть...
там были прекрасные...
А как быть с теми людьми, которые прочитают все книжки, которые вы от них требуете прочитать, и скажут так, ну, все равно все это вранье, я все равно считаю, что была великая страна, были челюскинцы, была победа в величайшей войне 20 века, был созидательный труд, было счастье, и не морочьте мне голову.
Окей, ну, пожалуйста. Ведь, понимаете, вот вопрос такой. Можно тешить себя иллюзиями и...
Прекрасно себя чувствовать.
Ну, да, до тех пор, пока все не рухнет. Просто если мы будем продолжать вот в том же духе, Ведь отношением к прошлому определяется и отношение к нынешним существующим практикам, то так и будем. Мы никуда не будем развиваться. Мы будем вот такой вот оставаться страной, которая топчется на месте. Просто вот смотрите, если бы преступления сталинского периода были осуждены, то, я просто уверен, например, в наше время не были бы возможны вот эти бесконечные посадки бизнесменов по уголовным делам в результате споров коммерческих.
Угу, хозяйствующих субъектов.
Хозяйствующих субъектов, именно. Потому что людям просто было бы страшно. Они просто помнили бы хорошо, если бы это было на подкорке написано, что вот так уже было, мы уже все это проходили. А понимаете, у нас сейчас вот деловые споры — это огромная проблема, кстати, для экономики. Потому что люди, обладающие административным, так сказать, судебным ресурсом, следственным, да, они просто открывают уголовные дела, и человек садится на 10 лет, потому что он...
Кому-то неудобно.
Потому что, да, вот не хотел отдать завод, не хотел отдать кусок земли в Москве, который стоит там 30 миллионов. Вот если бы преступления сталинского периода были осуждены, я в этом уверен, просто уверен, не было бы таких вещей. И так можно пройтись по очень многим...
аспектам нашей жизни.
Да, потому что вот из-за того, что такое отношение к бизнесу сейчас, да, у нас бизнес в тяжелом состоянии, у нас экономика не развивается, поскольку люди боятся, люди не верят, опасаются, они все прекрасно понимают, что их может ждать. И, естественно, есть крупные бизнесмены, есть те, у кого есть, так сказать, ресурс, а вот большинство из нас, те, у кого нет, как они должны себя чувствовать?
Многие наши соотечественники считают, что у нас просто так, опять же, и не сажают.
Да, к сожалению, сажают. К сожалению, сажают.
Что ж, мне остается подвести итоги. Я напомню, что мой собеседник сегодня Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев газеты «Ведомости», автор проекта, главный редактор, как это у вас там?
Нет, у меня называется «Страница комментарий», я редактор. А наш проект называется «Сталинский проект». Это серия статей, которые в значительной степени уже вышла. Вот еще будет, следующая статья будет про институт прописки.
Ага. Вывод, к которому мы пришли, на самом деле неутешителен. Исправить
общество... Почему? Тут есть перспектива.
Да?
Если признать сталинский период, то, что сделано было тогда, в частности, коллективизацию, преступлением, если признать действия, которые были тогда, преступлением, если признать преступную этику...
Понятно. От кого вы это ждете?
Целей и средств.
Этого признания?
Разделение целей и средств, да, любыми средствами.
От кого вы ждете такого признания?
От общества в целом, и когда общество это осознает, то тогда и наверх
жаль,
будут
только
выбираться.
Жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Это цикл передачи именем Сталина. Я Наталья Болтянская, прощаюсь.
Всего доброго.
Выхода нет.